Тема дня. Столица развлечений. Город Лос-Анджелес проделал длинный путь от небольшого миссионерского поселения до культурного и экономического центра восточного побережья США. 4 апреля 1850 года он получил статус города. Сегодня LA – это обсерватория Гриффита, Голливуд и шикарные дома кинозвезд с одной стороны и миллионы машин, огромные дорожные развязки и смог с другой. Город ангелов – это город контрастов.
Лос-Анджелес представляется нам вотчиной звезд, киношников разной масти и айтишников. Все катаются на каенах, купаются в океане и, разумеется, загорают на пляжах. На деле же это даже не город, а несколько городов в одном, в котором без машины ты никуда не доедешь. Удобно ли это? И чему вообще может научить урбанистов пример города ангелов? Спросим у журналиста Ильи Варламова. Илья, я насколько понял, вот прочитав некую информацию про Лос-Анджелес, про дороги, про то, как там ситуация с безопасностью и тому подобное, я так понял, что это вообще какой-то кошмар для урбаниста или нет?
Ну, вообще Америка — это не самый лучший пример в плане развития городов, то есть они выбрали путь такой тотальной автомобилизации. Американская мечта — это когда у каждого есть машина. Ну и, в принципе, сам формат одноэтажной Америки, он подразумевает, что у каждого члена семьи обязательно должен быть автомобиль, потому что вот так называемая субурбия, да, вот эта одноэтажная Америка, это десятки-десятки километров от городов, и, соответственно, там невозможно обеспечить нормальный сервис. То есть, когда у нас человек живет где-нибудь там в спальном даже районе, у него теоретически там в шаговой доступности есть какой-то общественный транспорт, есть поликлиника, есть магазин, есть школа, детский сад. То есть можно как-то существовать без автомобиля, что, в принципе, большинство наших граждан и делает. А в Америке не так. В Америке, когда человек живет в своем доме, то ближайший магазин, он может находиться на расстоянии там 20 километров. А там ближайшая школа там 15 километров, никаких ни развлечений, ничего нет. И самое главное, нет общественного транспорта, потому что когда у вас настолько низкая плотность населения, вы не можете пустить общественный транспорт. Это просто невозможно. Соответственно, люди обязательно имеют по несколько автомобилей. Школьники ездят, ну, все, кто смотрел фильмы, знают, что они ездят там на школьных автобусах, то есть там у школьного автобуса есть специальный маршрут, который там за несколько часов всех собирает и привозит в школу. И так они живут. И, собственно, Лос-Анджелес, это он много лет является таким примером, как не надо делать, потому что Лос-Анджелес — это та самая вот американская мечта, это субурбия, это большинство жителей живет там в частном домовладении. И, соответственно, они первыми столкнулись с глобальной проблемой пробок, потому что, когда все люди на машинах передвигаются и пытаются куда-то уехать, это сделать невозможно. Соответственно, Лос-Анджелес, он пошел по пути борьбы с пробками, он пошел по пути расширения дорог. То есть они начали расширять дороги, добавлять развязки, добавлять еще одну полосу, и в какой-то момент появились такие страшные картинки, когда дороги там по 10 полос в каждую сторону, и все это все равно стоит. Вот. Ну и, собственно, Лос-Анджелес первый на себе провел эксперимент и доказал, что чем больше ты строишь дорог, тем больше пробки, потому что строительство новых дорог, новых развязок, оно еще сильнее провоцировало автомобилизацию. Люди видели, что город развивается исключительно для автомобилей, и при любой возможности покупали себе машину.
Но и при этом, насколько я понимаю, там сейчас уже машин чуть ли не в два раза больше, чем самих людей.
Ну, я не знаю, у меня нет там последней статистики, навряд ли, конечно, там у них прямо так сильно больше, но, конечно, в Америке, в большинстве городов Америки ситуация такая, что без автомобиля ты просто не выживешь, потому что очень плохо развит общественный транспорт и слишком далеко находятся все сервисы. Я имею в виду магазины, какой-то досуг, школы, поликлиники, больницы и все остальное. То есть Америка, она много-много лет, она развивалась как прямо ну, автомобильная страна. То есть там под автомобиль сделаны многие сервисы. И вот у нас люди, кто в Америке не был, они там даже не представляют. Ты в большинстве случаев можешь даже из машины не выходить. Вот в России, например, рестораны фастфуда, да, есть, что ты можешь заказать себе прямо в автомобиль. Ты заказываешь, и тебе в окошке там еду дают. Это вот у нас есть. А в Америке, помимо ресторанов, ну, естественно, это из Америки пришло к нам, да, там так работают банки, так работает там почта, да, то есть ты подъезжаешь так же к окошку, да, и общаешься с оператором, не выходя из автомобиля. Там работают так прачечные и еще что только не работает. То есть тебе из автомобиля там выходить не надо. И вот она строилась исключительно для автомобиля, да, и Лос-Анджелес стал такой одной из главных жертв этой автомобилизации.
А на ваш взгляд, возможно ли там, не знаю, допустим, альтернатива в виде велосипедов или все-таки расстояния слишком большие?
Сейчас у них это проблема. То есть тут есть таких две полярные системы, как развивались города. Есть, ну, две крайности. Вот первая крайность — это американская субурбия, одноэтажная Америка, и с этим сейчас там куча проблем. То есть проблемы, они там же не только с пробками, это проблема с там недоступностью среды. То есть в чем это выражается? Что если вдруг у вас, например, нет машины по каким-либо причинам, нужно же понимать, что не все люди могут владеть автомобилем. Некоторые не могут делать это по состоянию здоровья. Это пожилые люди, это больные люди, это дети там до 18. Когда у человека нет машины, он становится заложником, просто он не может получать какие-то элементарные сервисы. Это у нас там в России бабушка, любая бабушка может сесть там на автобус и съездить на рынок что-то купить. А в Америке она это сделать не может, если у нее нет автомобиля, если у нее нет денег там на такси и нету родственников, кто будет ее катать. Потому что у нее нет этого автобуса и нету там метро. Вот. И это большая проблема, что многие люди, они просто ведут, не могут вести полноценную жизнь в отсутствии автомобиля. Это, соответственно, проблема со здоровьем, потому что вот это все очень сильно влияет, люди меньше ходят, меньше занимаются спортом. Хотя сейчас, конечно, тренд изменился, и особенно у молодых людей сейчас модно и велосипед, и пробежки, и все остальное. И есть другая крайность — это наши города. Наши города, когда мы начали строить микрорайоны с многоэтажками, ну, всем хорошо знакомы, как выглядят окраины наших городов. Это тоже плохо. То есть это тоже плохо, это та же самая крайность, вот эти вот спальные районы. Так делать не надо. Вот. И вот так вот два разных подхода получается.
Но вы, когда были в Лос-Анджелесе, я так понимаю, вы в этом неоднократно бывали, тот же велотранспорт, или это просто как бы, ну, такое хобби у людей?
Нет, велотранспорт, конечно, есть, но Лос-Анджелес большой. В Лос-Анджелесе есть там даунтаун, деловой центр, есть там Санта-Моника, есть там различные районы, которые, не знаю, там Голливуд, Беверли-Хиллз, которые тоже знакомы, кто смотрел фильмы, кино. И, естественно, там народ ездит на велосипедах, особенно молодежь. То есть это как становится модно, но там, надо понимать, там очень большие расстояния. Вы не сможете там на велосипеде, скорее всего, все зависит от того, где вы живете. Если вы живете вот в какой-то более-менее там нормальном районе, где все есть, вы там еще можете вести какую-то полноценную жизнь. Но обычно это очень дорогие районы. А, скорее всего, если у вас не очень много денег, вы живете как-то слишком далеко, и на велосипеде особо никуда не поедешь. Но, конечно, велоинфраструктура там развивается. Там гораздо больше людей используют велосипед, чем в России, например.
Даже так?
Ну, конечно. Там безопаснее, там делается инфраструктура, там есть там велодорожки и все остальное.
Хорошо. Еще одна тогда больная проблема, наверное, для всех городов — это общественное пространство. Как с ними там обстоят дела?
Слушайте, ну, с общественными пространствами сейчас в мире ситуация примерно одинаковая. Все города сейчас срочно переделывают улицы, реконструируют площади, и условно то, что происходит в России, примерно то же самое происходит во всем мире. И в этом плане мы просто идем в ногу со всеми остальными, то есть у нас мы в чем-то, конечно, догоняем, да, но в принципе мы идем вот вместе со всеми.
Мне просто всегда хотелось узнать у урбаниста, что значит хорошее общественное пространство, вот что там должно быть.
Хорошее общественное пространство. Хорошее общественное пространство — это место, где вам хочется находиться. Вот самый простой маркер, да, если мы сейчас не будем с вами вдаваться в какую-то там профессиональную терминологию.
Ну да, да.
Чтобы было понятно простому человеку, это условно представьте, что у вас есть там час времени. У вас есть час времени, у вас есть, например, книга или там ноутбук, и вам нужно это время где-то провести. У вас на выбор есть, вы можете провести его у себя дома, вы можете провести его, не знаю, там где-нибудь в кафе, или вы можете провести его в каком-то общественном пространстве. И задача города, чтобы вы выбрали третье, чтобы вы не сидели дома, чтобы вы не сидели в кафе, и чтобы вы ходили по улицам, например, посидели в парке, на площади или где, там, где бы то ни было. Это сделать сложно, потому что очень, очень высокая конкуренция сейчас за человека, потому что, ну, например, мы с вами посмотрим, как действуют торговые центры. Торговые центры, они активно зазывают к себе людей. Они для этого делают такие вот теплые улицы, где вы ходите по магазинам, они делают какие-то катки, там, пальмы, я не знаю, что угодно, какие-то дополнительные. Они делают все, чтобы вы ушли с улицы и пришли в торговый центр. Но торговым центрам нужны ваши деньги. Это не совсем справедливо и правильно, да, потому что все заманивает там в торговый центр, оно происходит для того, чтобы вы ушли с улицы. А город заинтересован, чтобы вы не ходили в торговый центр. Город заинтересован, чтобы вы ходили по улицам города. И городу приходится соревноваться, создавая хорошее общественное пространство, городу приходится соревноваться с торговыми центрами, с кафе и там с бизнесом, которые все соревнуются сегодня за горожанина.
Ну, кстати, я вот вспомнил, когда вы говорили о том, куда ходит молодежь в торговые центры. Восприятие, правда, из популярной культуры, но, опять же, очень много американских сериалов и фильмов, где подростки гуляют и развлекаются, собственно, в торговых центрах.
Да, естественно, потому что это же пошло из американской культуры. Потому что субурбия, если мы опять же вернемся сейчас в Америку, вернемся в одноэтажную Америку, главный центр жизни вот этой вот субурбии — это торговый центр. Это же к нам оттуда пришло. Что такое торговый центр? Торговый центр — это концентрация магазинов. Там есть какой-нибудь супермаркет, там есть досуг в виде какого-нибудь кинотеатра. И вот этот вот набор кинотеатр, большой супермаркет и много каких-то мелких магазинчиков — это как раз и есть классический торговый центр. Все в одном месте. Но в Америке это было нужно, и куда ты приезжаешь на машине? С огромной парковкой обязательно. И в Америке это оправдано, потому что, еще раз, когда у них огромная субурбия, вот эти вот частные домовладения, тянутся на десятки километров, и где-то вот в центре они втыкают этот торговый центр, куда, собственно, все и ездят. Там больше ехать просто некуда. И там вот все жители, они между собой там собираются, там отделение банка есть, там еще что-то. Вот они там все в этом торговом центре. Это вот единственное место, где они могут купить продукты, сходить в кино или что-то сделать. Это вот торговый центр — это центр всей их жизни. Но это не полноценная жизнь. Нормальная система — это когда у вас все эти сервисы, они раскиданы по городу, вот как у нас. Что в этом доме там отделение почты, рядом у вас отделение банка, там потом какие-то магазинчики, еще что-то, да, то есть с точки зрения города нормально, когда у вас бизнес, он равномерно распределен по району, когда он не зависит там от владельца этого торгового центра, когда там не устанавливается монополия для определенных сетей, потому что это помогает, во-первых, это совершенно другая цена там входа для малого бизнеса, кто хочет начать, это более там безопасно, потому что каждый там отвечает за себя и сам потихоньку это развивается, ну и самое главное, у вас люди начинают ходить по улицам. Еще раз, очень важно, чтобы люди выходили на улицы и ходили по улицам. Конечно, не сейчас. Сейчас, да, здесь надо понять, что мы рассказываем сейчас все про ситуацию нормального, нечрезвычайного положения из-за коронавируса. Вот. Важно ходить по улице. Почему важно, чтобы люди ходили по улице? Это вопрос безопасности, например. Потому что чем больше на улице людей, чем больше там свидетелей и так далее, да, тем меньше преступность. Все там преступления и там все самые вот ужасные места и неприятные, которые мы себе представляем, это там как раз, где нету ни магазинов, ничего. То есть если с улиц уходит бизнес, если на улицах там никого нету, то город становится опасным.
А я напомню, что мы беседовали с журналистом Ильей Варламовым.
Тема дня.